А через Христа, я думаю, мы не всегда понимаем, что в это вкладывать. И поэтому иногда затрудняемся. Но почему другого пути нет? Почему только через Христа? Вот сейчас здесь на перемене много об этом говорили. Братья, вот такой пример как-то меня тоже убеждает. Ну вот, допустим, в моей семье, но сейчас один сын остался еще не женатый. Вот как в мою семью войти? Как войти? Ну, в мой дом войти, понятно. А вот как в мою семью может сегодня кто-то войти? Ну, родиться. Ну, нам уже 53 года, уже не родиться. А как вот в мою семью можно войти? Кто-то, да, выйти замуж, вот место, оно еще пустое. Братья, вот это место Бог сотворил там на небе, и оно еще пустое, пока церкви нет. Но это место, оно там готово. Понимаем, как Бог нас к себе приближает, где наше место. Ну, а в это место вход только один. Дать согласие моему сыну на совместную жизнь. Да? Другого пути его нету. И вот так же к Богу, почему без Христа нету пути? Потому что там такого места, как Иван Петрович пояснял, какого-то шалаша самостоятельного на небе Бог не построил. А там место только одно – быть невестою. Ну, снохой, ну, может быть, эти слова, конечно, не самые удачные, нет, но быть невестой Христа. Вот это место Бог приготовил. Оно в сердце Божьем есть. Я думаю, мы тоже, ну, братья, кто-то уже выдавал своих дочерей замуж, кто-то сыновей. Как вот совершенно чужой человек, вроде бы, как он в наше сердце входит? Как-то мы тоже разбор проводили, я одну многодетную маму спрашиваю, как вот снохи в вашу семью вошли? Она говорит, без проблем и очень просто. То есть это место, оно у нас создано, и Бог это место на небе тоже сотворил. И мы вот в это место входим как раз. Еще один пример, который показывает книга «Исход» после закона, 21 глава там. Ну, я думаю, мы знаем эту историю. Если раб отработает свой срок, может выйти на свободу, но если не захочет, то что хозяин должен сделать? Да, пусть он приведет его к косяку, проколет ему правое ухо, и с какими словами? Он останется рабом навечно. А по какой причине? Люблю господина моего и люблю жену мою, люблю детей моих, не пойду на волю. Вот это тоже в какой-то мере прообраз на Христа. Христос говорит Богу, люблю жену мою, люблю детей моих, не пойду на волю. И поэтому несколько раз в Библии встречается вот это выражение, ты открыл мне уши, о Христе написано. Помним, в Исаии есть. Это вот как раз не в том, чтобы уши, чтобы слышать, а как раз именно ты проколол мне уши. То есть Христос, как бы вот это добровольно принял на себя, он дал проколоть себе уши. Для чего? Для того, чтобы свидетельствовать, что теперь я навечно и люблю господина моего, то есть и Божий сын, и люблю жену мою. А как теперь разделиться? Ухо прокололи, и господин у него остался, и жена осталась, и дети остались. И вот такое полное единство. Вот Господь, и поэтому он и остается человеком, но человеком первым и человеком таких, которых еще нету, прославленным. Ну и потом мы здесь говорили, может быть, не все слышали, можно этот стих даже прочитать.
Ефесянам.
Ефесянам, первая глава. 20, ну и дальше, который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого не только в сём веке, но и в будущем, все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которое есть тело его, наполняющего все во всем. То есть, братья, вот Христос занял теперь на небе такое место, которого раньше не было. понимаем, да, раньше он не был главой церкви. А когда он пришел на землю, соединился с человеком, породнился с нами, стал человеком, вошел в нашу родословную, ну, и заплатил цену за грехи наши, воскрес, вот теперь Бог его поставил превыше всего главою церкви. То есть и на небе произошли перемены после жертвы Иисуса Христа. Не только на земле, и на небе произошли перемены. То есть появилось то, чего раньше не было. Такого места у Христа не было на небе, а вот теперь оно есть. Благодаря тому, что есть церковь, и наше место, оно там. И поэтому оно, в общем-то, ну, очень убедительно, что без Христа на небо, ну, нету там такого места, не войдешь. Просто, это просто невозможно. Один путь у нас туда. И в сердце Бога Отца есть это чудесное место для нас с вами. И оно приготовлено от вечности. Но это мы еще будем говорить. Избрание. Немножко будем об этом говорить. Может быть, еще остались вопросы на эту тему? Потом пойдем дальше. Ну, можно по ходу еще. Немножко так свеже, братья говорят, что-то новое влагается в уши наши. Да, это надо переварить. Я думаю, братья, вы и сами еще найдете, еще стихи найдете, еще убедитесь, ну, в этой красоте, в этом удивительном плане Божьем. Еще убедитесь в этом. Здесь еще немножко в середине этой страницы, в 13-й. Тут мысль такая. «Его вознесение сделало воскресшего нашим предтечей и ходатаем пред Отцом». Ну, братья, здесь можно так сказать, что жертва Христа, она дала, ну, с другой стороны теперь немножко посмотреть, она дала как бы законодательную основу под наше «сплатил цену за грехи наши». Бог, написано, Бог оправдывает избранных. Кто будет обвинять, да? Кто будет обвинять, если Христос пострадал? Никто не будет обвинять. Христос за нас вкусил грех, и никто не сможет оправдать. Он это испытал, Он это пережил. И поэтому никто не сможет что-то сказать на избранных Божиих. То есть где-то, можно так сказать, вкусив за нас смерть, теперь... Это рассказывали, Пушков как-то этот пример приводил. Валентина Терешкова, знаете, кто такая, да? Или молодежь уже не знает. Космонавт был первый, да? Поехала, после когда слетала, ездила в Англию к королеве на прием. Ну, а русские люди в то время еще мало, видимо, что понимали. И по ошибке за столом взяла вместо апельсина, взяла лимон в рот. Ну, и сморщилась. И все смотрят, и все готовы взорваться от смеха. А смотрят на королеву, что она будет делать. Она берет этот лимон и тоже в рот. Все головы опустили, тишина, все. Братья, немножко вот так перенести на Христа. Когда Христос взял на себя грех, все, кончилось обвинение. Не то, что Он стал грешить с нами, нет, Он не стал грешить, но Он взял на себя грех наш, и поэтому всякое обвинение кончилось. Ад теперь ничего не может сказать, абсолютно. Ничего ад не может сказать, потому что он, глава, он подставил свои плечи, отдал свою жизнь за грехи наши. И поэтому и в Библии написано, Бог оправдывает, кто будет обвинять. Этим все уста закрылись, когда Христос взял на себя. То есть юридически это, ну, об оправдании еще потом, завтра, или когда поговорим. Ну, а второе, братья, если только законодательно что-то, принять закон и не держать прокурора, не держать милицию, будет закон работать? Не будет. Вот так, может быть, немножко грубое сравнение, вот так оно и сегодня. Поэтому Бог в своем плане спасения предусмотрел послать Духа Святого. Если бы Христос только пострадал и умер за нас, а Дух Святой бы не пришел, его план бы не осуществился. Он бы, если так по-нашему сказать, остался бы на бумаге, так можно сказать, да? Но когда Дух Святой пришел, ну, эту тему, может быть, мы не будем так подробно на ней останавливаться, тогда этот план, он пришел в движение. Он пришел в движение. Мы даже видим это по ученикам. Ученики 10 дней, уже Христос все сделал, воскрес. А все-таки как их духовное состояние? Слабенькое так, да, можно сказать, слабенькое. А когда сошел Дух Святой, ученики поменялись, и история Церкви 2000 лет нам уже говорит о работе Духа Святого. То есть, можно так сказать, Дух Святой – это как исполнительная власть, то ли в государстве. Ну, в нормальном государстве есть несколько ветвей власти – законодательная и исполнительная. Вот Дух Святой, Его работа больше, так можно сказать, не то, что Он что-то новое приносит. Поэтому Христос и говорит, Он возьмет от Моего и возвестит вам. Да? То есть, например, Совет Министров, как он работает? Верховный Совет что-то принимает, а Совет Министров на основании этих законов, он их приводит в жизнь. Он действует. Вот так, может быть, немножко примитивно, вот так сравнить отношения Христа и Духа Святого. Дух Святой, он новое что-то не вносит, а осуществляет и делает то, что Христос совершил, что Христос заплатил, за что он это делает, ну, осуществляет в жизни. Здесь некоторые пункты, я не буду на них тоже останавливаться. Он это осуществляет. Это тоже в Божьем плане спасения. Давайте пойдем хоть немножко дальше. 14-я страница. Здесь снова повторяется мысль, что Бог – инициатор спасения. Об этом мы уже говорили. Я не буду... Может быть, только одну мысль. Вот здесь написано, Бог человека готовит к восприятию его спасения.
Сейчас, если это место быстро найду. Нет, не нашел. В Деяниях апостолов написано, они были обратились все, которые были предоставлены к вечной жизни.
Это
13 глава, да?
Ага. 48 стих. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. В другом переводе написано «приготовлены к вечной жизни». Может быть, в русском оно нам немножко трудно и понимается, вмещается. То есть, которые были приготовлены к вечной жизни. Вообще, братья, вся история человечества, немножко подходили ко мне после первого дня, немножко оно, может быть, осталось не совсем, мысль эта докончена. Как будто у Бога нет цели всех спасти. У Бога эта цель есть. И, в общем-то, вся история человечества, она как раз и является... Бог готовит человека к спасению. И то, что каждый люди, все люди находятся в разных условиях, я так понимаю, что Бог каждому человеку делает все, что только возможно, чтобы он спасся. Одного делает бедняком, другого делает богачом, у одного отнимает здоровье, другому дает. Для чего? Для того, чтобы достучаться до сердца человеческого. И поэтому перед Великим Белым Престолом никто не сможет оправдаться. Господи, я не знал, я не понимал. Да, мы сегодня не понимаем. Мы задаем вопросы, а как дикари, которые умерли, не знали ничего о Боге? Мы не сможем на эти вопросы ответить. Но Бог со своей стороны делает все, чтобы каждого человека приготовить, ну, к пониманию, к принятию Божьему. Это, на этом вся история и построена. Нам кажется полный хаос в истории, но это совсем не так. Бог готовит каждого человека. На примере народа израильского, может быть, оно более нам понятно. Как Бог этот народ готовил. И как Он его сейчас готовит для того, чтобы в последний момент, когда Господь явится в силе и славе, чтобы они покаялись. Бог тоже историю народа израильского именно так направляет, чтобы были готовы принять вот эту истину. Вот это здесь, чтобы нам в сердце как-то понимать, что Бог все делает для того, чтобы человек мог принять. А уже примет человек или нет, это уже другой вопрос. Но теперь немножко поближе к нам. Здесь мысль такая, что человеку для спасения нужно иметь веру. Братья, как-то мне записку на конференции на одной подали тоже. Откуда вера? От человека или от Бога? Вопрос, в общем-то, и непростой. От Бога, да? Значит, если у меня нет веры, виноват кто? Ну как, виноват Бог тогда, раз от Бога, да? Слышание от Слова Божия, да. А что у тебя есть? Это уже ближе к истине, да? Братья, хорошо, я хочу, сколько получится, пояснить. Бог веру насильно в сердце не вкладывает, но Бог делает все, чтобы человек мог ему поверить. Ну вот, например, опять вернемся к семье. Вот почему моя жена мне поверила и дала мне согласие? Ну или вам также, разницы здесь нет. Почему? Вот почему вы смогли внушить доверие своей жене и получили согласие? Ну, я не говорю, чтобы мы сейчас отвечали здесь. Понимаем, да? То есть, или, например, почему мы сюда приехали на поезде? Если бы кто-то стоял возле вокзала с воздушным шаром и сказал, давайте мы вас в Курск примчим, мы бы сели туда или нет? Но я бы не сел. Почему? Почему железная дорога мне внушила веру, а вот воздушный шар не внушает? Почему? Да, какой-то опыт, какая-то история. Братья, и вот вся история, Бог как раз и ведет ее так, чтобы мы могли верить Богу. Насильно Он не будет эту веру, нет, но Бог внушает. Например, депутаты, на что они деньги перед выборами тратят? На то, чтобы люди им поверили. Братья, и вот Бог тоже тратится на то, чтобы мы Ему поверили. Бог на это тратится. Бог сотворил землю, и Бог это, ну, сейчас я еще поясню. Когда Адам и Ева, искушение им стало, на то время что успел сделать Бог для них? Давайте вспомним. Небо сотворил, да? Адам с Евой же знали это. Животных подвел к Адаму. Сотворил, жизнь обеспечил. Еву дал. Рай поместил, общался с ними. Ну, достаточно. А что успел сделать змей для них? Ну, пока ничего. Ноль, можно так сказать. Человек кому поверил? Змею. Как ни странно, человек поверил больше змею. Братья, но Бог не отвернулся от человека, а Бог теперь еще больше делает, чтобы наше доверие завоевать. Так можно сказать. Может быть, не совсем тоже фраза такая удачная. Что Бог делает дальше? Хранит из потопа часть людей, дает обетование, дает закон. В конечном счете, что последнее, можно сказать, самое великое? Христос приходит и умирает за грехи наши. То есть, братья, громче сказать, вы в конце концов поверьте мне, что я вас люблю. Но громче, наверное, сказать нельзя, да? Громче, чем жертва Христа сказать или убедительней сказать уже нельзя. То есть Бог со своей стороны делает все, чтобы мы могли Ему верить, чтобы мы Ему поверили. Он все сделал. И это уже на протяжении тысячи лет. Сегодня некоторые фирмы ну, как бы ставят себе заслугу там 10 лет на рынке недвижимости. Для чего это делается? Чтобы им верили, да? А Бог может сказать, уже 6000 лет теперь уже прошло, да? Неужели вы еще не убедились? Неужели вы не видите? Бог со своей стороны делает все, чтобы ему поверили. А теперь, то есть можно так сказать, Бог как бы контраст между выбором человека или к вере, он его усилил, да? А сатана теперь, если Адаму с Евой еще был ноль, а он теперь что успел показать людям? Авель был убит, из сада Эдемского выгнаны, потоп, войны, смерть, болезни, ненависть. Вот какие очки, можно так сказать, он... Убийство Христа, последнее, да. Большего преступления уже невозможно совершить. То есть вот теперь, братья, у нас контраст для выбора еще больше. Бог не отвернулся от Адама с Евой, а наоборот еще больше увеличил вот этот контраст между неверием и между верою. Теперь оно еще более, ну как можно сказать, еще более разошлись эти полюса. И поэтому Библия так и говорит, что если те, которые, слыша, ну, забыл сейчас этот стих, то как мы, которые отвратились от говорящего, послание к евреям апостол Павел пишет, что те, которые нарушили закон, если Бог на них прогневался, то коль ми паче мы, когда мы ни во что ставим кровь завета. То есть, братья, сегодня вот эту мысль брат уже и не один раз, по-моему, подсказывал, что главный грех неверия, вот здесь оно как раз и открывается, что когда Адам с Евой отвернулись, это еще был меньший грех, они меньше знали, они меньше имели. Когда люди в Ветхом Завете грешили, это еще был меньший грех, они еще не знали, еще Христос не умирал. А теперь, когда люди Христа отвергли, ну, больший грех человек уже сделать просто не может. Кровь его на нас и на детях наших. Ну, худших слов человек просто уже сказать не может. То, что сегодня где-то миллионы людей уничтожаются, это, ну, все равно по своей сути это не то. А отвергнуть Сына Божия, Христа распять, ну, больший грех человек уже сделать не может. Поэтому здесь действительно, да, здесь неверие выступает как самый большой грех. Братья, вот тут, вот в таком смысле, да, вот в этом смысле вера от Бога. Но не в том, что теперь, если у меня веры нет, я не виноват. Если есть, ну, значит, хорошо. Бог ее не насаждает. Ну, я опять к этому примеру вернусь, да. Некоторые братья делают предложение, и им, в общем-то, охотно отвечают. А на некоторых смотришь, как у нас один брат. Я говорю, вот, Сережа, если ты сделаешь предложение, сестра ко мне придет, я говорю, я не знаю, что ей говорить. Вот ты так живешь, я говорю, я не знаю, что ей говорить. То есть не внушает доверия, да, а Бог со своей стороны, Он все сделал, абсолютно все. То есть здесь у нас есть все основания Ему верить. Вот в этом смысле, да, вера, она от Бога. А все-таки отклик вот этот, Бог его оставил нам. Бог оставил его каждому человеку сделать этот отклик. Если этот отклик есть, тогда спасение входит в нашу жизнь. Тогда Бог принимает нас в свою семью. Ну, мы же как раз на это предложение и откликаемся. То есть это не теоретическая вера. А когда поверил, тогда пошел процесс. Например, сестра поверила брату, процесс как пошел? Переезжает в другой дом, меняет фамилию, пошел другой процесс, да? Пошел другой. Вот так же оно и духовно происходит. Когда мы даем Богу согласие, Бог нас переселяет в свою церковь, хотя временно какое-то время мы еще тут на земле, да? Бог нам дает другое имя, у нас теперь уже другие стремления, другие мысли. Думаю, мы это все пережили, когда наши жены, бывшие невестами, дали нам согласие. Они хотя еще какое-то время жили в отцовском доме, а где были их мысли? Ихние мысли уже были с нами, они были. Вот церковь сегодня, она на таком положении. Хотя мы здесь находимся, но мысли и устремления, и цель наша, она туда. Это за веру. Может быть, вопросы есть, чтобы нам не оставлять темных каких-то пятен. Потому что вопрос не праздный бывает, да. Иногда, читая поверхностно в Библии, так кажется, что вера – дар Божий, как будто Бог ее вот так вкладывает. Нет, вера – дар Божий в том, что Бог сделал все, чтобы ему поверить. И не будет оправдания, человек скажет: «Господи, ты мне не внушал доверия». Вот так никто не сможет сказать. Бог все сделал. Особенно жертва Иисуса Христа. Это последняя вершина. Громче которой говорить уже просто человеку не дано. Не слышать, не говорить громче. Ну да, да. Мы говорим, когда невеста дает ответ, поверила жениху, тогда пошли действия. Вот за Ревеку читаем, подарки, поехала. То есть потом пошли действия. За верой обязательно действия. Вера – это не просто абстрактное понятие какое-то. Вот у Лота немножко абстрактная вера была. Он поверил, что будет бедствие на Содом и Гоморру. Ну, а идти-то не торопился, да, потому что настоящей веры не было у него. Авраам поверил, даже никакое бедствие Бог ему не говорил, а говорит: просто выйди из родства твоего. Выйди из родства твоего. И Авраам пошел. Вот вера. Ну хорошо, давайте дальше. Если что-то будет, завтра мы еще будем повторять. Необходимо покаяться в грехах. Братья, покаяние – это перемена мыслей, это отвращение от греха. Мы иногда задаем вопрос: ну почему человек в собрании вроде бы вышел, помолился, а покаяния нету? Потому что не произошел еще разрыв и отвращение от греха. А покаяние – это в полном смысле слова «все, Господи, я не хочу грешить». Да, у нас силы нет не грешить, Бог ее будет давать. Но решение, оно должно быть с нашей стороны. Господи, все, больше я так жить не могу. Отвращение от греха. Ну и достойное осуждение. Это, может быть, мысль тоже здесь можно отметить. И достойное осуждение греха. Чтобы грех был действительно осужден. Покаяться в грехах. И другого пути на небо просто нету. Ну, покаяние, оно может выражаться по-разному. Дело даже не в словах. Давайте вспомним женщину, которую привели ко Христу, 8 глава Иоанна. Вот какие слова покаяния она произнесла? А их там даже не записано, их даже и нету как будто. А Господь говорит: иди впредь не греши. Вот в чем ее покаяние? А ее покаяние в том, вот удивительно, как Христос действует. Он ей, ну, как бы, опять мы здесь увидим чудесный пример, как Христос, ну, не, насильно не давит на нее, чтобы ее убедить, внушить, веру вложить, вот так можно сказать. А он пишет на земле и говорит: кто из вас без греха, первый брось камень. И снова пишет на земле. Я так думаю, почему вот он пишет? Я думаю, чтобы никого не смущать, я ничего не вижу. Чтобы вам не было стыдно передо мной, вы сами со своей совестью решайте дело. Христос нагнулся, пишет. Все ушли. Вот если бы женщина не осудила свой грех, что бы она теперь сделала? Сбежала. Она бы тоже последняя ушла за ними. А она стоит. О чем это говорит, что она стоит? Господи, они-то не имеют права бросить камень, а ты имеешь право. И я стою, я не ухожу. Ты можешь бросить камень. И, может быть, у нее и были мысли. Вот теперь он бросит камень, и конец по закону Моисеева. Может быть, даже и были такие мысли. То есть покаяние – это даже не всегда, ну, может быть, слова или слезы. Хотя чаще всего оно так бывает, да. Я ни в коем случае не против слез при покаянии, нет. Это нормальное явление, это нормально. Но самое главное, все-таки оно внутри происходит. Когда мы говорим: «Господи, я виноват, и Ты достоин, Ты можешь меня осудить на смерть, я готова это принять». Вот это покаяние. И тогда происходит движение. Тогда начинается изменение. И тогда уже Христос ей говорит: «Иди и впредь не греши». Но это уже процесс освящения, об этом дальше будем говорить. «Принять водное крещение», здесь написано. Братья, а какое отношение крещение имеет к нашему спасению? На первый взгляд, вроде бы, мы учим, что спасение через покаяние, но не через крещение. И все-таки мы находим места, и так действительно и понимаем, что крещение тоже имеет место в нашем спасении. Я потом завтра, наверное, еще дам там дальше некоторый материал. Но крещение, братья, давайте откроем вот это место все-таки. Оно нас тоже иногда смущает.
1 Петра, известный нам стих, 3 глава.
«Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Братья, какие два главных члена предложения в этом стихе мы находим? Ну, какие главные слова? Крещение спасает. Оно по нашей догматике сразу режет слух. И мы пытаемся по-другому объяснить, пытаемся что-то еще. Вроде бы православие так мыслит, а мы так не мыслим. Да, братья, крещение спасает. Только вот этот стих, он нас отсылает немножко раньше. Как крещение спасает? «Так и нас ныне подобное сему образу». К какому образу? Выше, да. Вот сейчас я прочитаю. Выше. 20 стих. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Какое общее слово в этих двух стихах мы находим? Спасение, да? Общее слово. И вот Петр, как раз эту истину открывая о крещении, он говорит: крещение спасает так, как Ной спасся во время ковчега. А как спасся Ной? Давайте вспомним. Первое. Ной как спасся? Ной обрел благодать у Бога. Это, безусловно, фундамент его спасения. Но если бы Ной, обретший благодать у Бога, не построил ковчег, спасся бы Ной или нет? А почему? Благодать Божию обрел, а спастись бы не смог. Вроде бы как-то не вяжется, да? Братья, но оно поистине так. Оно действительно так. И Петр вот здесь сравнивает, что крещение наше, оно как раз как стройка ковчега, как строительство ковчега. Ну, вопрос даже так поставить. Ну, может быть, не по догматике, а по практике. Если человек покаялся, не успел — это одно положение, а сознательно не принимает крещение, год, два, три, сможет он свое спасение сохранить и пронести через жизнь? Угу. Скажи. Погромче только. Ну да. Об ошибках мы сейчас не говорим. Но я вопрос все-таки хочу еще раз повторить. Может ли человек, который покаялся и сознательно вот этим актом крещения пренебрегает, сможет ли он спастись? К Как вот мы понимаем? Ну, сложно, да? Скорее всего, нет. Все правильно, братья. Если бы Ной умер до потопа и не строил ковчег, он бы спасся, да? Но Бог-то знал, что ему придется жить, что ему нужно потоп пережить. Я согласен. Когда человек умирает на постели, это другой вопрос. Но когда нам приходится жить, крещение – это неотъемлемая часть. Мы потом еще целый перечень, еще есть моменты, которые нам нужно как-то, видимо, совершать для нашего спасения. То есть вот так крещение спасает. Оно не заменяет благодать Божью, оно не подменяет. Да, я понимаю, кого-то ошибочно крестили, это другой случай. Это здесь в догматике даже мы не разбираем. Может такое быть, да. Ошибочно крестили, оно ему не поможет. Это другая сторона. Да-да. Ну, тут, да, тут можно много примеров приводить, что крещение, оно нас... Ну, наши церкви даже строятся на крещении. С каких пор мы становимся членами поместной церкви? С момента крещения. Я не говорю, что крещение – это только для вхождения в поместную церковь. Но один из важных моментов – это тоже. Да, воскресение – это Божья страна, а крещение – это наша страна. И Бог отдал ее нам. Как-то один человек, мы ему отказывали в крещении, раз отказали, два отказали. Он говорит, почему вы стоите между мною и Богом? Ну, я говорю, мы не стоим между тобой и Богом. Но Бог так установил, что ты покаялся, а крещением еще церковь должна засвидетельствовать. Вот когда мы испытания проводим в церкви, какой главный вопрос? Вот встала душа на испытание. Какой главный, ну, вывод мы должны сделать? Да, это член, ну, это душа получила мир, получила возрождение или нет? И когда мы даем положительный ответ всей церкви, мы этим подтверждаем. Ну, я бы так, может быть, еще ответил. Допустим, молодые друг друга полюбили, дали согласие. А семейная жизнь когда начинается? Когда открыто, брак уже, да? Ну, Бог так устроил нашу жизнь. Поэтому здесь так же. Покаялся. Ну, хорошо, покаялся. Держись этого. Это благодать Божию получил. Но все-таки для того, чтобы дальше двигаться по жизни, нужно еще это объявить вот так определенно, конкретно, через церковь. Это Бог устроил. Это не мы устроили. И не то, что мы теперь душу вводим в небо, когда мы крестим, а мы просто подтверждаем, что да, вот эту душу мы видим ее как дитя Божие, поэтому мы ее крестим. Ага.
Вот, братья, вообще в деле Божьем часто имеет значение открытость, обнаруженность. Ну, например, сердцем веруют праведности. Хватит? Устами исповедует ко спасению. Открыто заявить об этом. Вот запрещенный плод, ну, вожделение, посмотрела, понравилось, хочется съесть. Хватает? Нет, взяла, съела. Вот открыто проявила в действии. А если в песне говорится, покажи лицо твое, дай услышать голос твой. Вот это крещение, я думаю, одна из очень важных сторон крещения, это когда человек открыто перед всей Вселенной заявляет о том, что я занимаю такую позицию. Я умираю для старой жизни и воскресаю для новой. Уже после этого не грешат верующие. Случается, да? Но позицию, открытое свидетельство мы занимаем. И вот, я думаю, одно из самых важных значений крещения – это открытая позиция перед всей Вселенной.
Ну, братья, мы еще вместе помолимся, так поговорили, чтобы каждые два часа нам вместе молиться.